Я увидел, как ее спина вдруг с треском обросла рядом шипов, что выглядели как стрелы, проклюнувшиеся из каждого позвонка. Из пальцев выстрелили загибающиеся в крючки когти, а волосы сделались подобными иглам дикобраза. Она снова завыла, поднимая бело-синее, мертвенное лицо со страшными блестящими глазами в черноте глазниц. Из-под ее растянутых до невозможности губ молниеносно выдвинулись два ряда кривых мощных зубов. Затем она вновь пустилась бегом, уверенно идя по мигающему мягким свечением следу. Я видел, что подле самого подножья горы она исчезает среди густых низких кустов. У лестницы, ведущей на первую террасу, стояли часовые. В полупанцирях и шлемах, с клановыми боевыми знаками на них нарисованными, а между ними в железной корзине пылал костер. Я хотел их позвать, хотел их предостеречь, но не мог. Я был только взглядом, парившим, словно птица над высохшим морем грязи. Часовые что-то услышали, поскольку один из них потянулся за факелом, зажег его в корзине, а второй отложил копья и взял лук. Не сказали друг другу ни слова, понимая друг друга одним взглядом. Заскрипела тетива, а потом установилась тишина, которую не нарушал ни единый звук. Стражник поднял потрескивающий факел, вверх и вперед, второй рукой держась за рукоять меча. Осторожно вошел в кусты, двигая из стороны в сторону рукой. Второй часовой направлял стрелу туда, куда падал свет. Оба двигались осторожно и тихо, не закрывая друг другу видимости, охраняя спину напарника. Я кричал в том сне, но это был не мой крик, крик камня. Никто его не слышал. Жуткая женщина выстрелила из кустов, словно тигр. Прямо им в лица. Резкий, яростный звон стрелы, потрескивание подлетевшего вверх факела и скрежет выхватываемого меча слились в один звук. А потом раздался приглушенный вскрик и хрупанье костей. На белый гладкий склон брызнула кровь раньше, чем факел упал на землю. Женщина-демон с ощеренными акульями зубами и волосами, будто иглы дикобраза, развернула свое полумертвое лицо прямо ко мне. Белое лицо с искрами в глазах и запавшими щеками. Лицо, которое я знал. Лицо мертвой Мирах. Я проснулся, давясь бьющимся, словно птицы, криком. Подступал рассвет. Небо начинало сереть. Я видел это сквозь неимоверные, отсвечивающие стены купола. Вода сидела на коленях у выхода, показывая мне пятки, круглые ягодицы и почти треугольную линию спины.
«У тебя был кошмар?»
«Пожалуй», — ответил я, пытаясь прийти в себя.
«Там внизу, кажется, что-то случилось», — прошептала она. «Я проснулась от криков».
Когда влезал в одежду, дрожащими пальцами пытаясь завязать ремешки сапог, чувствовал себя так, будто мое горло превратилось в камень. Лазарет окружал плотный круг людей. Они молчали, только время от времени раздавался сдержанный всхлип. И это звучало куда хуже хорального рыдания. В воздухе висел ужас, и мне казалось, что, пробираясь сквозь толпу, я каменею. Они лежали рядком перед лазаретом, накрытые плащами, которые медленно пропитывались кровью, как кровавые, приготовленные к долгой дороге узелки. 6 узелков. «Больше ничего не сделать», — сказал мрак, стоя над ними, вскрывающий тело кольчуги, опершись о Глевию. «Им нельзя помочь, а убийца сбежал. Наши братья уже отошли дорогой вверх навстречу Создателю. Мы выставили дополнительную стражу. Впрочем, днем это существо не вернется. А теперь ступайте. Мы похороним их на закате. В молчании». Затем он повернул ко мне завесу из сплетенных колец и чуть приподнял крыло шатра. «Войди внутрь, сын копейщика». Мне не оставалось ничего другого, как направиться следом. Узелки лежали в ужасной неподвижности, по ним ходили мухи, а из одного выглядывала ладонь. Ладонь, на которой не хватало трех пальцев. Брус уже сидел не посередине шатра, а на мате, лежавшем на земле, и смотрел на меня совершенно осмысленно.
«Я голоден, как леопард, Арджук. Я долго спал? Где мы? Откуда здесь глядящий на Создателя? Я правда вижу странствующего монаха-воина или просто не проснулся?»
Голос увяз у меня в глотке.
«Он здоров», — отозвался мрак. «Настолько, насколько я сумел помочь. Болезнь головы может возвращаться. Он был болен уже, когда в него воткнули иглы. Кстати сказать, Нгвемба Асани мертв».
«Как это...»
«Нгвемба Асани — узел, сын пташника. Клос, сын гончара, следопыт, который вас поймал. Два солдата, которые доставили вас в купол, а сегодня стояли на страже. Еще мальчик. Сирота по имени Молот, сын ловца. Я лечил его сестру от горячки».
Я открыл рот, да так и замер. Без дыхания, без слов. Мог только стонать.
«Это был демон», — продолжил мрак из-за своего кольчужного заслона. «Сильный демон из урочища. Из тех, кого мы зовем Ройхо, а Митраи — Упырмаз. Именно это я увидел в воде и в клубах дыма, но понял только сейчас. Он идет по твоему следу. Убивает всякого, кто имел с тобой что-либо общее. Всякого. Поэтому вы должны уйти немедленно. Мы дадим вам несколько человек, припасы и даже лошадей. Ты должен добраться туда, куда ведет тебя судьба, сын копейщика. Твоя и наша. И лишь бы тебе все удалось. Я стану молиться за вас, Филар».
«Откуда он?»
— начал ошеломленно Брус, но мы не обратили на него внимания. Он заметил это и замолчал.
«Как это всякого?» — спросил я. «Ведь ты, Тахимон Фитиль, Брус, не говоря уже...»
«Я всю ночь проводил экзорцизмы над твоим другом. Тварь кружила вокруг шатра, я чувствовал это, слышал, но не мог прервать песни. Нгвемба вышел, чтобы ее отогнать, и погиб. Только мне удалось. Она ушла, но вернется».
«Ты сказал, что она пойдет по моему следу. В таком случае мы должны отправляться немедленно. Если она нападет на тех, кого я повстречал...»
«Именно на это я и рассчитываю», — прервал меня монах. «Тварь не нападает на твоих преследователей. Она нападает, потому что чует тебя. Твой след. Ройхо хочет достать тебя. Если ты останешься, погибнет и Брус, сын полынника, и Фитиль, сын кузнеца, и я, и вода, дочь ткачихи, и каждый, к кому ты прикоснешься. Иди за своими вещами, сын копейщика. У нас нет времени».
«Агиру Кано!» —
проскрипел я каменным голосом и направился к выходу.
«Филар!»
— крикнул мрак. Я оглянулся.
«Ты успеешь попрощаться».
«Мрак, вода, когда я отправлюсь в путь,
я знаю, сын копейщика».
Я вышел из шатра.